Керну разрешили прожить в Праге еще 5 суток. Затем его выслали, дав бесплатный билет до границы. Он прибыл на таможенный пункт. «Без документов?» — спросил чешский чиновник. «Да». «Входите. Там уже кое-кто есть. Часа через 2 самое время переправляться». Керн вошел в помещение, где сидели 3 человека, очень бледный мужчина, его жена и старый еврей. «Добрый вечер», — поздоровался Керн. Они что-то пробормотали в ответ. Керн поставил чемодан, сел на скамью и закрыл глаза. Предстоял долгий путь, и он хотел хоть немного вздремнуть. «Вот только перейдем границу, Анна», — послышался голос бледного мужчины. «И сразу все станет лучше». Женщина не ответила. «Мы наверняка переберемся туда», — продолжал мужчина. «Наверняка. Почему бы им не пропустить нас?»
«Потому что мы им не нужны», — проговорила женщина.
«Но мы же люди». «Несчастный глупец», — подумал Керн. Какое-то время он еще смутно слышал бормотание мужчины, потом заснул. Он проснулся, когда за ними пришел чиновник. Они пересекли широкое поле и подошли к лиственному лесу, казавшемуся в темноте огромной черной глыбой. Чиновник остановился. «Идите по этой тропке до развилки. Там забирайте вправо, дойдете до шоссе, сверните налево. Всего хорошего». Он исчез в ночи. 4 путников стояли в нерешительности.
«Что нам теперь делать?» — спросила женщина.
«Кто-нибудь знает дорогу?» «Я пойду вперед», — сказал Керн. «Год назад я уже был здесь». Иммигранты на ощупь пробирались сквозь мрак. Луна еще не взошла. Они брели по невидимой мокрой траве, липнувшей к обуви. Потом их поглотил лес, словно вдохнул их в себя. Шли долго. Керн слышал за спиной шаги своих спутников. Вдруг где-то совсем близко вспыхнули электрические фонарики и раздался грубый окрик. «Стой! Не с места!» Керн метнулся в сторону и побежал в темноту, натыкаясь на деревья и с трудом прокладывая себе путь. Он забрел в заросли ежевики. Здесь он бросил чемодан. Сзади послышались торопливые шаги. Он обернулся. Это была женщина.
«Спрячьтесь», — произнес он шепотом. «Я залезу на дерево».
«Мой муж! О, этот...»
Керн быстро вскарабкался по стволу и примостился на суку. Под ним шумела мягкая листва. Женщина неподвижно стояла внизу. Он не видел ее, но чувствовал ее присутствие. Издалека донесся голос старого еврея. Он что-то кому-то доказывал.
«А мне наплевать!» — возразил ему грубый голос. «Без паспорта вы здесь не пройдете, и точка!»
Керн напряженно вслушивался. Вскоре он услышал тихий голос бледного мужчины, отвечавшего жандарму. «Значит, схватили обоих. Что-то зашуршало внизу». Бормоча невнятные слова, женщина пошла обратно. С минуты все было тихо. Затем по деревьям забегал луч фонарика, шаги все ближе. Керн прижался к стволу. Листва хорошо маскировала его снизу. Вдруг он услышал отчетливый нервный голос женщины. «Он где-то здесь, забрался на дерево, здесь!» Луч света скользнул вверх.
«Сейчас же слезть!» — скомандовал грубый голос. «Не то буду стрелять!»
Керн быстро оценил положение. Упорствовать не имело смысла. Он спустился на землю. Яркие лучи фонариков осветили его лицо. «Где паспорт?» «Будь у меня паспорт, я не стал бы залезать на дерево». Керн посмотрел на женщину, предавшую его. Она была в каком-то трансе и, казалось, вот-вот лишится чувств.
«Как бы не так!» — зашипела она. «Сам удрал, а мы оставайся здесь. Все останемся здесь!» Она перешла на крик. «Все!»
«Молчать!» — заорал жандарм. «Построиться!»
Он осветил всю группу.
«Собственно говоря, мы должны отправить вас в тюрьму. Вам это должно быть известно. За незаконный переход границы. Но зачем нам зря жратву на вас переводить? Поэтому кругом марш, пойдете обратно в Чехословакию и запомните, в следующий раз будем стрелять без предупреждения.
Керн отыскал в кустах свой чемодан. Затем все молча поплелись гуськом обратно. За ними следовали жандармы с фонариками. Противника они так и не видели. Он обнаруживал себя только световыми кругами и голосами, и в этом было что-то призрачное. Их взяли в плен и теперь гнали назад только голосом и светом. Световые круги остановились.
«Марш вперед, строго в этом направлении», — приказал грубый голос. «Кто вернется, будет расстрелян».
Они пошли дальше. Свет исчез за деревьями. Керн услышал за спиной голос мужчины, чья жена предала его.
«Простите ее, она не сознавала, что делает. Извините ее ради Бога. Сейчас она наверняка раскаивается».
«Мне это безразлично», — бросил Керн через плечо.
«Ну поймите же», — шепнул мужчина. «Этот страх, этот ужас».
«Понять могу», — Керн обернулся.
«А прощать слишком утомительно для меня.
Лучше забуду». Дойдя до небольшой прогалины, Керн остановился. Остановились и остальные. Керн лег на траву, положив под голову чемодан. Супруги о чем-то перешептывались. Затем женщина сделала шаг вперед.
«Анна!»
— обратился к ней муж. Женщина встала перед Керном.
«Вы не хотите показать нам дорогу обратно?» — резко спросила она.
«Нет», — ответил Керн.
«Послушайте, негодяй вы этакий! Ведь вы один виноваты в том, что нас схватили!»
«Анна!» — сказал муж.
«Ничего, пусть», — сказал Керн. «Всегда хорошо дать человеку выговориться».
«Встаньте!» — крикнула женщина.
«Я остаюсь здесь, а вы можете делать, что хотите. Дойдя до опушки, сверните налево и придете прямо к чешской таможне».
«Жалкий еврей!» — взвизгнула женщина.
Керн рассмеялся. «Этого еще не хватало». Бледный мужчина подошел к своей не в меру разбушевавшейся жене и, шепчая что-то в лицо, оттеснил ее.
«Он наверняка пойдет обратно», — всхлипывала она. «Я это точно знаю. Пойдет обратно и переберется через границу. Он должен вывести и нас. Это его долг».
Мужчина медленно увел жену по направлению к лесу. Керн достал сигарету. Вдруг в нескольких метрах от него поднялось что-то темное, точно гном вышел из-под земли. То был старый еврей, тоже лежавший на траве. Он выпрямился и укоризненно покачал головой.
«Уж эти мне гои».
Гой в традиционном еврейском быту — название не еврея, преимущественно христианина. Керн ничего не ответил. Он закурил сигарету.
«Проведем ночь здесь?» — тихо спросил старик после небольшой паузы.
«Подождем до 3 часов. Это самое лучшее время.
Пока что они еще на чеку. Но если больше никого не будет, они уйдут».
«Значит, подождем», — спокойно сказал старик.
«Это довольно далеко. Часть пути придется, пожалуй, двигаться ползком. Тоже не беда. Выходит, на старости лет мне суждено стать еврейским индейцем».
Они помолчали. Постепенно на небе проступали звезды. Керн узнал Большую Медведицу и Полярную Звезду.
«Я должен попасть в Вену», — сказал старик некоторое время спустя.
«А мне, собственно, никуда не надо», — ответил Керн.
«Бывает и так», — старик пожевал травинку. «Но раньше или позже человеку все равно приходится куда-нибудь податься. Так уж устроено. Надо только дождаться момента».
«Да», — согласился Керн.
«Понимаю. Но чего же мы ждем?»
«В сущности, ничего», — спокойно сказал старик.
«Когда, наконец, дождешься, выясняется, что и ждать-то не стоило. Тогда начинаешь ждать чего-нибудь другого».
«Да, может быть», — Керн потянулся. Ему было приятно ощущать под головой чемодан.
«Я Морец Розенталь из Годесберга на Рейне», — сказал старик после паузы.
Достав из рюкзака тонкую серую накидку, он набросил ее себе на плечи и теперь еще больше походил на гнома. «Иногда кажется довольно странным», — добавил он, — «что у тебя есть имя и фамилия. Разве нет? Особенно ночью».
Керн глядел в темное небо.
«Тоже кажется, когда у тебя нет паспорта. Имена должны быть вписаны в документы, иначе они никому не принадлежат».
Ветер запутался в кронах деревьев, листва зашумело так, словно за лесом было море.
«Вы думаете, они будут стрелять в нас?» — спросил Морец Розенталь.
«Не знаю, может, и не будут».
Старик покачал головой.
«Если человеку за 70, то это преимущество. Он рискует не столь уж большим куском жизни».
Штайнер, наконец, разузнал, где прячутся дети старого Зелигмана. Адрес, спрятанный в молитвеннике, оказался верным. Но детей куда-то увезли, и Штайнеру пришлось потратить немало времени на выяснение их нового адреса. Вначале его везде принимали за шпиона, встречали с недоверием. Взяв в пансионе чемодан, он отправился в путь. Нужный ему дом находился в восточной части Вены. Поездка отняла больше часа. На каждой лестничной площадке было по 3 двери. Он зажигал спички и читал имена жильцов. Наконец, на 5-м этаже обнаружил овальную латунную табличку «Самуэль Бернштайн. Часовой мастер». Он постучал. За дверью послышался легкий шум и суетливая беготня. Затем чей-то голос осторожно спросил: «Кто там?»
«Я должен передать кое-что», — сказал Штайнер. «Чемодан».
Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают, и быстро обернулся. Дверь за спиной открылась бесшумно. На пороге стоял худой мужчина в рубашке с закатанными рукавами. «Вы к кому?» — спросил он. Штайнер всмотрелся в него.
«Бернштайна нет», — добавил мужчина.
«Я принес вещи старого Зелигмана», — сказал Штайнер. «Мне сообщили, что его дети здесь. Я был около него, когда с ним случилось несчастье». Человек изучал его еще несколько секунд.
«Морец! Можешь спокойно впустить его!»
— крикнул он, затем через площадку. Звякнула цепочка, щелкнул ключ. Дверь в квартиру Бернштайна отворилась. Штайнер напряженно вглядывался в лицо, освещенное тусклым светом.
«Что?»
— изумленно проговорил он. «Не может быть, ну, конечно же! Ведь вы папаша Морец!» Перед ним стоял Морец Розенталь. В руке он держал деревянную кухонную ложку. На плечи была наброшена крылатка.
«Да, это я», — ответил он.
«Но кто же вы?»
«Штайнер!» — внезапно воскликнул он, удивленный и сердечно. «Я должен был вас сразу узнать!» Глаза стали портиться. «Вот уж правда! Я знал, что вы в Вене. Когда мы виделись в последний раз?»
«Примерно год назад, папаша Морец».
«В Праге? В Цюрихе?» «Верно, в Цюрихе, в тюрьме. Там довольно милые люди. В последнее время в моей голове все перепуталось. Всего полгода назад я был снова в Швейцарии, в Базеле. Там отлично кормили, но, к сожалению, не давали сигарет, как, например, в Лакарнской тюрьме. В моей камере даже стоял вазон с кустом камелии. Просто не хотелось уходить оттуда. Что против этого какой-нибудь Милан? Никакого сравнения!» Он перевел дух. «Входите, Штайнер, что это мы действительно встали тут с вами в коридоре и как два старых бандита обмениваемся воспоминаниями?» Штайнер вошел. Квартира
состояла из кухни и комнатки. Здесь было несколько стульев, стол, шкаф и два матраца с одеялами. На столе валялись инструменты. Между ними стояли дешевые будильники и пестрая подставка с двумя барочными ангелочками, державшими в руках старинные часы. Маятник был сделан в виде смерти с косой. Смерть мерно раскачивалась. Над плитой на изогнутом держателе висела газовая кухонная лампа. Ее горелку окаймляло зеленовато-белое растрепанное пламя. На железных кольцах плиты, над одной из конфорок, дымилась большая кастрюля.
«Я как раз стряпаю для детей», — сказал Морец Розенталь. «Застряли они тут, как мышки в мышеловке. Бернштайн в больнице».
Трое детей покойного Зелигмана стояли у плиты. На Штайнера они не обращали внимания. Они не могли оторвать глаз от кастрюли с супом. Старшему было около 14 лет, младшему — 7 или 8. Штайнер поставил чемодан на пол. «Вот чемодан вашего отца», — сказал он.